Голод, который в это время начал чувствовать философ, заставил его на несколько минут позабыть вовсе об умершей. Скоро вся дворня мало-помалу начала сходиться к кухне. Кухня в сотниковском доме была что-то похожее на клуб, куда стекалось все, что не обитало во дворе, считая в это число и собак, приходивших и машущих хвостами к самым дверям за костями и помоями. Куда бы кто ни был посылаем, и по какой бы ни было надобности, он всегда прежде заходил на кухню, чтобы отдохнуть хоть минуту на лавке и выкурить люльку. Все холостяки, жившие в доме, щеголявшие в казацких свитках, лежали здесь почти целый день на лавке, под лавкою, на печке, одним словом, где только можно было сыскать удобное место для лежания. Притом всякий вечно позабывал в кухне или шапку, или кнут для чужих собак, или что-нибудь подобное. Но самое многочисленное собрание бывало во время ужина, когда приходил и табунщик, успевший загнать своих лошадей в загон, и погонщик, приводивший коров для дойки, и все те, которые в течение дня нельзя было увидеть. За ужином болтовня овладевала самыми неговорливыми языками. Тут обыкновенно говорилось обо всем. И о том, кто пошил себе новые шаровары, и что находится внутри земли, и кто видел волка. Тут было множество бонматистов, в которых между малороссиянами нет недостатка. Философ уселся вместе с другими в обширный кружок на вольном воздухе перед порогом кухни. Скоро баба в красном очепке высунулась из дверей, держа в обеих руках горячий горшок с галушками, и поставила его посреди готовившихся ужинать. Каждый вынул из кармана свою деревянную ложку, иные за неимением деревянную спичку. Как только уста стали двигаться немного медленнее, и волчий голод всего этого собрания немного утишился, многие начали заговаривать. Разговор натурально должен был обратиться к умершей. «Правда ли, — сказал один молодой овчар, который насадил на свою кожаную перевязь для люльки столько пуговиц и медных блях, что был похож на лавку мелкой торговки, — правда ли, что панночка, не тем будь помянута, зналась с нечистым?»
«Кто? Панночка?» — сказал Дорож, уже знакомый прежде нашему философу. «Да она была целая ведьма! Я присягну, что ведьма!»
«Полно, полно, Дорож!» — сказал другой, который во время дороги изъявлял большую готовность утешать. «Это не наше дело! Бог с ним! Нечего об этом толковать!»
Но Дорож вовсе не был расположен молчать. Он только что перед тем сходил в погреб вместе с ключником по какому-то нужному делу и, наклонившись раза два к двум или трем бочкам, вышел оттуда чрезвычайно веселый и говорил без умолку:
«Что ты хочешь? Чтоб я молчал?» — сказал он. «Да она на мне самом ездила! Ей-богу, ездила!»
«А что, дядько?» — сказал молодой овчар с пуговицами. «Можно ли узнать по каким-нибудь приметам ведьму?»
«Нельзя!» — отвечал Дорож. «Никак не узнаешь! Хоть все псалтыри перечитай! То не узнаешь!»
«Можно, можно, Дорож, не говори этого. — произнес прежний утешитель.
«Уже Бог недаром дал всякому особый обычай. Люди, знающие науку, говорят, что у ведьмы есть маленький хвостик».
«Когда стара баба, то и ведьма», — сказал хладнокровно седой казак.
«О, уж хороши вы!» —
подхватила баба, которая подливала в то время свежих галушек в очистившийся горшок. «Настоящие толстые кабаны!» Старый казак, которого имя было Явтух, а прозвание Ковтун, выразил на губах своих улыбку удовольствия, заметив, что слова его задели за живое старуху, а погонщик скотины пустил такой густой смех, как будто бы два быка, ставшие один против другого, замычали разом. Начавшийся разговор возбудил непреодолимое желание и любопытство философа узнать обстоятельнее про умершую Сотникову дочь. И потому, желая опять навести его на прежнюю материю,